Я думал, ну как же назвать эту лекцию? Потому что, сразу скажу, лекция вообще ни о чем. Вот. Но очень важная. И поэтому я ее назову «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Почему? Потому что люди это очень ищут. Потому что они думают, что это есть, а этого нет и никогда не будет. Я говорю о справедливости. Справедливости нет, нет. Вот. Где-то я вот был, когда ходил еще в общественные бани, как-то разное, ну, раньше, давно, в детстве, и там были такие наколки, что-то нет правды, что-то такое. Какие еще такие вот на эту тему бывают? Кого-то, видно, достало. Вот. Справедливости реально есть. Кто-то еще верит в справедливость вообще в мире? Вообще умные мужи говорят, что справедливость это не есть дело человеческое, а есть дело Божье. И вообще называется справедливость по-другому законом кармы. Законом кармы. То есть сразу уже априори уже все справедливо. Вот тебя поработили, вот тебя захватили из-под тишка. А вот ты в прошлой жизни где-то там что-то не так сделал. Все, потому что закон кармы, это действие равно противодействию и так далее, и так далее. Мы принимаем какое-то решение, правильное, неправильное, нам идет эта обратка, вот и все. И то, что мы сейчас видим, если это принять, что это по закону кармы, получается, что справедливость гнусная, отвратительная штука. Ничего хорошего нету. Ничего хорошего нету. Но я даже больше скажу. То, что вот эта карма, это попытка наладить справедливость, наладить что-то, вот, чтобы здесь как-то все было нормально, людьми. Людьми. Вот есть люди, которые никогда не обижались, скажите. Ну, наверное, есть вы, да? Ну, я думаю, нету. В детстве обижались, там конфетку не дали, этого наказали там за что-то. Ведь обида, что такое обида? Обида это когда я считаю, что меня наказали несправедливо. Обида, что вот у меня что-то не сложилось, я мечтал, плат, что-то. Что я обижаюсь? Мы же не обижаемся на какое-то там цунами. Вот это справедливость, несправедливость в отношении равных себе подобных. Вот сосед построил такую дачу, а я не могу. А он со мной на одном заводе работает, значит, что-то у него еще есть какое-то там. Вот. Я начинаю. Про кто далеко и кто очень богат, какой-то Рокфеллер, я к нему никакой зависти не испытываю, чувство зависти, потому что просто далеко. Вот между равными. Ну, говорят, что вот эти стихии, полубоги, такие вещи, которые мы не видим, как вот муравей не видит человека, например, да, мы к ним тоже никаких претензий особо не испытываем. Ну, случилось и случилось. Знаете, что утешает, что цунами накрыло, так оно всех накрыло. Землетрясение накрыло, всех накрыло. И вот мне плохо, ведь мы нервничаем по поводу не того, что мне плохо, а потому что мне плохо чуть больше, чем вот ему рядом, понимаете? Понимаете? Вот. И есть описание адов, но я не знаю, кто это сочинял. Это какая-то христианская тематика. Я в ады не верю, ни в какие, ни в такие, ни в сякие. Ад это просто там, я где нахожусь не на своем месте, вот мне, вот тесная обувь, вот тебе и ад. Или, например, состав воздуха не такой, как для меня, для легких пригоден, вот тебе уже ад. Пища не такая, немножко ядовитая, вот тебе еще ад. Идешь там по колючкам, а не в хороших кроссовках, там по резиновому какому-то там специальной беговой дорожке, вот тебе уже и ад. Чуть-чуть вот не так, потому что тело не предназначено, ум не предназначен. Вот мои планы такие, а тут вообще для других планов. То есть, когда я не на своем месте, вот это и есть ад. То есть, в ад мы помещаем сами себя. И потом ищем несправедливость. Несправедливость. И когда мы видим несправедливость, у каждого своя правда. Слышали, да? И вот, вот люди разводятся, например, муж, жена, или просто делят имущество, или фирма какая-то распадается. И, конечно же, и если там все нормально, они просто так поровну распилили все, пожали друг другу руки и ушли. Ну, где мы это видим? Очень редко, да? Во-первых, тогда что они расстались? Почему-то их дорожки разошлись. И они идут в суд. В суд. А суд там целые... Это же целая наука, судопроизводство, где как правильно, чтобы учитывать все. И вот заканчивается суд, и один из них точно недоволен. И один из них справедливости нету. Ну, а учитывая наших судей, ну не только наших, а вообще всех вот в мире, судей, которые принципиальны, честны, неподкупны, особенно когда речь идет, они защищают элиту от народа. Тут они вообще неподкупны и так далее. Ну, о какой справедливости может идти речь? Потому что справедливость это какие-то нормы справедливости. Да? Кто-то скажет, это у одного народа справедливость одна, то есть это какая-то традиция. Но все равно какие-то нормы, это как-то записано, какие-то правила. Где они хоть раз выполнялись? Нигде не выполнялись. Священниками нарушают больше и хуже всех. Вот то, что трактуется, Библия, Бхагавад-гита, Коран, священники нарушают именно в отношении священных предписаний, чтобы быть человеком, а не животным, гораздо в большей степени. Это установленный, задокументированный факт. Обычный народ так извратиться просто не догадается. Или там, ну кто на чем сидит, то это и охраняет, и может это делать. Или там это судья, да он почти что хочет может делать, потому что у него все знакомства в этом. Вот, и так далее. То есть справедливости нет. Если сами мы друг другом не поладим, поэтому давайте жить дружно, потому что они, им надо платить. И защищают они вовсе не нас. Откуда вообще взялось это? То есть справедливость это миф. Что такое вообще справедливость? То есть справедливость это, поскольку мы... Посмотрите, слово справедливость выплывает тогда... Оно вообще есть в лексиконе? Есть. О нем говорят прекрасные, замечательные люди. Вот. Вообще меня сподвигло на вот такую лекцию, статья, которая у нас появилась на сайте, я прочитал, вырезал несколько этих кусочков, потому что всю читать, нет особенно ни времени, ни вам не будет интересно. Вот. Справедливость в ИСККОН, то есть религиозная организация, уж тут-то должна быть справедливость, как минимум. То есть мы живем или по справедливости, или по милости. По милости это значит, мне дается больше, чем я заслужил. То есть у меня нет причин скулить особенно. Или по справедливости. Но справедливость это тогда, когда я понимаю. То есть я не обижаюсь. Потому что если я понимаю, что по справедливости я наказан или чего-то мне не додали, обиды же нет, есть какое-то сожаление, надо что-то переделать, надо что-то. Но обиды ни на кого нет. Но когда я понимаю, что это несправедливо, тогда я обижаюсь. И есть ли, вот и такая статья называется, кто ее написал. Сейчас посмотрим, кто же ее у нас написал. Алексей Петров. Алексей Петров. И вот. Не то, что я озабочен несправедливостью там или справедливостью вот в этот исход. Просто, человек поработал, и мне меньше работать, да, не надо что-то выдумывать. Вот уже человек целый там это эссе написал. Исход это очень интересная организация. Она менялась несколько раз до неузнаваемости. До неузнаваемости. Перед этим, оно же тоже, эта организация ИСККОН возникла не на пустом месте. Там Шрила Прабхупада взял, принес это как Гаудио Матх. Этот Гаудио Матх тоже варился, переваривался, тоже до неузнаваемости. Хотя нам говорят, это парампара, из рук в руки, с какой-то пальмой вот этот плод нам передают, вот этим обезьянам, которые лазят туда не могут, на духовное небо. И вот смотрите, не прибавьте, не убавьте. Посмотрели, все, передали другому. Парам-парам называется, из рук в руки. Вот. Но я вам сразу заставлю усомниться. Шрила Прабхупада, который есть основатель Ачарьи ИСККОН, говорит, это была утренняя прогулка, это общеизвестная информация, потому что, смотрите, А справедливость, мы никогда не говорим о справедливости, когда я свободен. Мне ничего нигде не давит, я что хочу, то и делаю. То есть мои, как это было в кинокомедии, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Это и есть свобода. То есть то, что я хочу, кстати, это совпадает, потому что то, что я хочу, на прошлой лекции я говорил, это Господь нам дает то, что я хочу, и дает возможности это сделать. Но мы почему-то боимся, или боимся кого-то обидеть. Так вот, в противном случае это просто рабство. Я начинаю зависеть от кого-то. Есть ли рабство в искон? Вот человек пишет, этот Андрей Петров, или как, я уже забыл. Справедливость искон – это миф или реальность? А я задаю вопрос по-другому. А рабство в искон – это миф или реальность? А мы посмотрим, что говорит по этому поводу сам Шрила Прабхупада. Авторитет, конечно. Я назвал этот его спич «Женщина должна быть рабыней». Где это было, сейчас скажу сразу. Это Шрила Прабхупада, утренняя прогулка, 19 марта 1976 года, Майяпур. Вот слово в слово. Это запись есть, она хранится в архивах. Женщина объясняет, то есть он идет, его сопровождают какие-то брахмачари, видимо. Женщины объявляют себя независимыми. Они ходят от одного мужчины к другому и просят, пожалуйста, дай мне кровь, дай мне ребенка. И это независимость. Ну так написано. Это речь, это не отредактированная вот это, а просто это с магнитофона, с диктофона. Одна американка сказала, в Индии с женщинами обходятся как с рабынями. Мы против этого. Я ей ответил, Прабхупада ответил. Что лучше стать рабыней одного человека, чем рабыней сотен. В скобках смех. Поддерживают его эти, да? Как там аплодисменты, вот когда вот стенограммы какие-то есть. Женщина должна стать рабыней, но вместо этого, чтобы быть рабыней, но вместо того, чтобы быть рабыней множества мужчин, лучше довольствоваться своим положением рабыни одного мужчины. И такой ответ заставил ее замолчать. Согласно нашей ведической цивилизации, пошел санскрит, Нари Рупам Пати Вратам, красота, это переводится, красота женщины в ее покорности мужу. Красота именно в этом, а не во внешней привлекательности. Ведическая цивилизация, это когда женщина, знаете, я в последнее время очень сильно начинаю сомневаться, когда говорят, веды говорят, когда ведическая цивилизация говорят. Потому что я неоднократно убеждаюсь, что ребенку никто не заменит мать. А вот эта ведическая цивилизация говорит, твоя, у тебя, у человека 7 матерей. Одна из них, значит, кто родила, одна из них, которая, может быть, выкормила, может быть, тут и молока не было. Одна из них корова, потому что он молоко еще лакал. Корова, мать, вот рогатая, да. А жена духовного учителя, извините. Естественным образом, вот эта мать и вот этот ребенок, вот она родила. И если там все в порядке, никто не вмешались, там какая-то ювеналка, или не споили эту маму в раннем детстве, не развратили, то там будет естественная любовь, и эту маму никто не заменит. И я не верю, что есть такая мама, которая и этого пожалеет, и это, но есть какие-то там святые, есть. Ну это ж, ну их мало, их мало. Вот. Это вот веды. Веды много чего говорят. И большой вопрос. Сам Кришна говорит, ну мало ли что-то веды говорят. Ты слушай меня, короче, и все. Ну мало ли что он говорят. Он Арджуна там рассказывал. Вот. И вот Прабхупада говорит. Ведическая цивилизация, это когда женщина научилась быть рабыней своего мужа. Не слугой, ничего, рабыней. Коки ланам сваро рупам. Коки. Коки это кукушка на санскрите. Кукушка черная птица, но почему люди любят ее из-за сладкого голоса? Коки ланам сваро рупам, видья рупам, кукуру панам. Это Чинакья Пандит уже говорит. Мужчина должен быть уродливым, черным, но если он ученый, все его будут уважать. И Нари Ру, Инари рупам пати вратам. И красота женщины в том, насколько она предана и покорна мужу. Не знаю. Я против этого. Я не верю этому. Я не верю, и я думаю, все славяне, ну, обычные, нормальные люди, белые, и не только белые, там, я не прославляю какую-то там расу. Ну, это бред. Это бред. Потому что рабство – это бред. Рабство – это несправедливость. И тогда женщина или мужчина будет, ну, и я посмотрел на этих индусов, что там женщины все такие, да, она как молния, как даст ему там дрозда, он бегает мне в пятый угол ищет. Рассказывают тут мне это, вот они, ведическая цивилизация. Нет, это не ведическая цивилизация. Это гомосексуальная какая-то настроенность, я не знаю, сам он или добавлен, сейчас ничему нельзя удивляться. Женская природа просто задавливается. Почему? Ну, чтобы мужчина, когда его администрация каким-то образом нагнет, чтобы он пары спустил и не устраивал восстание. Вот. Женщина молчит там и все такое, а он такой. Вот и все. А если они равные, несправедливости бы не было. Социальные, я имею в виду. Несправедливости. Давайте все-таки, я еще раз буду утверждать все время, что справедливости нет, не будет, никогда не было, и сейчас ее нету. И не ищите, не тратьте время, и не пытайтесь ее как-то исправить, вот эта несправедливость. Не пытайтесь исправить, потому что вы пропускаете жизнь из-за этого. Но мы про это все-таки почитаем, что же... А, давайте... Это я такую прелюдию к чему, что пишет человек, справедливость в Искон, это миф или реальность. Я его сразу зачитал, это не от него. Вот что, ну, какая? Потому что это говорят в Искон, это Прабхупада говорил, будучи в Искон, когда уже его сопровождали. Вот, что этот пишет человек? В современном мире остро встает вопрос о справедливости, краеугольном камне человеческого общества. Остро стоит. Ну, я скажу, не у человечества, у каждого человека остро стоит вот этот самый острый вопрос, несправедливо. Когда все справедливо, потому что я утверждаю, что если человек видит несправедливость, значит он глупый, он тупой, он дурак, просто дурак, он остановился, и сейчас его просто имеют. Как кто-то говорил, если ты обиделся на что-то, значит ты уже проиграл тому человеку, значит он уже победил. Если он тебя как-то обидел. Если просто ты обиделся. Не то, что тебя там нагрели на деньги, на что-то подвинули, а если ты обиделся, вот это ты проиграл. Обижаются только слабые люди. Я ставлю знак равенства между слабыми и глупыми людьми. Потому что сила человека не в бицепсах, а вот в этом аппарате. Итак, в современном мире остро стоит вопрос о справедливости, краеугольном камне человеческого общества. На примере небольшого общества верующих, Международного общества сознания Кришны, постараемся разобраться, воплощается ли в жизни этого общества заявленной ценности справедливости. То есть справедливость – это понятие довольно широкие, у нее есть конкретные ценности. В тексте устава ИСКОН, все документально, у нас же как несправедливо, вот написали и сделали так. Справедливо. А вот написали так, а сделали не так. Несправедливо. И никто не задумывается, а написали это вообще так? Потому что кто пишет? Ну, пишут победители. Пишут сильные. Ну, не слабые же пишут, да? Хорошо, если это сильный тебе там какой-то родня. Да? А вообще, для чего это пишется? В тексте авторитета когда нету. В тексте устава ИСКОН июль 1966 года Нью-Йорк говорится, систематически пропагандировать духовные знания в обществе, заниматься образованием, просвещением всех людей, не только вот этой сектантской кучки, а всех людей, обучая их методам, техникам духовной жизни, для того, чтобы устранить дисбаланс ценностей в жизни, то есть по-другому, чтобы устранить несправедливость. Что такое справедливость? Когда всем хорошо. Это не как говорил там этот Шариков, помните, да, собачье сердце? Справедливость это когда все взять и на всех поделить. Это несправедливость. Потому что справедливость, вот еду поделить поровну. Ну, слон 40 килограмм съедает, ну, примерно, я так слышал. А муравей меньше, да? И вот давайте им по 20 дадим. Этот все равно не съест, а этот будет голодный. Поэтому, как при коммунизме, каждому по потребности, от каждого по способности. Кстати, мы остро чувствуем чувство несправедливости, когда наши способности пренебрегаются и не задействуются. Или когда от нас требуют чего-то другого, что мы не хотим. На что мы не готовы, в общем-то, делать, да и не хотим. Это, как говорится, признак коммунизма. То есть коммунизм уже есть. Когда этот коммунизм, когда я нахожусь вне коммунизма, помните коммунизм, что такое? Ну, социализм, что такое? Каждому по труду, от каждого по способностям. Вот ты наработал, сколько получил, наработал, сколько твоей способности, да? Вот. Ну, дали по труду, потому что, а коммунизм это каждому по потребностям и от каждого по способностям. Понимаете? И вот когда у нас не коммунизм в жизни, я вот на мои способности, ну, нет финансирования, потому что я, мой труд, ну, никому не нужен. А сейчас технологии же, да, технологии, и на работу берут кого? Каких-то вот предателей, у которых очень гибкий позвоночник, которые что могут выражать почтение своего начальства, потому что у него и так уже все есть, ему что не хватает? Почтения. Вот. Даже не специалистов. Про религиозных организаций там говорить нечего. Там говорится, только это самое главное. Гибкий позвоночник это самое главное условие в духовном мире. Вот так. Итак, в уставе говорится, для того, чтобы устранить дисбаланс ценностей в жизни общества, объединить членов общества ради того, чтобы научить их более простой и естественной жизни. Что такое естественная жизнь? Есть жизнь в гармонии с природой без нарушения ее законов. То есть никаких гомобраков там, да, естественных. Что мы видим в ИСККОН? Это естественно нарушено. Дисбаланс сейчас просто жуткий, просто жуткий. Махараджи шикуют, просто шикуют. А преданные тащат последние копейки, при этом некоторые из них счастливы, потом счастье заканчивается, они просто уходят. Когда они начинают что-то понимать, и улыбка сползает с лиц, они понимают, что это не так. Их объявляют падшими. Ну так. Ну это, в общем, и в любой. Эта корпорация создается не для, это то, что забито было, вот, не для извлечения прибыли, тоже что нарушается, и никакая доля чистого дохода организации не будет использована в интересах какого-либо частного акционера или иного физического лица. Все храмы начинают записывать на частных лиц, продавать, когда народ разбегается. Таковы заявленный основателем этого замечательного общества цели и устав этой организации. После ухода Шрилы Прабхупады из этого мира, его уполномоченные представители, которые были им назначены в качестве GBC это комиссия по управлению обществом ИСККОН, буквально захватили власть в этом обществе, хотя они формально являются монахами саньяси, не имеющими, согласно Бхагавадгите, права управлять обществом. Состав GBC немного менялся, но по факту все его члены были американцами, действовали на основе американского законодательства. Итак, отметим, самые основные факты проявления несправедливости в ИСККОН после ухода Прабхупады 1977 года по настоящее время. Было заявлено в уставе заниматься образованием всех, обучая их методам духовной жизни. Значит, это значит, чтобы никто не обижался, всем было хорошо. По факту ИСККОН во всех своих проектах отстранился от просвещения всех людей, чему бы то ни было, особенно методом духовной жизни. Есть распространение книг BBT под авторством Прабхупады, но в каждую книгу за период 1977 по 2017 год было внесено сотни, если не тысячи изменений, меняющих смысл книг на иной, подчас прямо противоположный. Второе. Есть учения Шрилы Прабхупады, которые по вине GBC и BBT в все больше скрывается от рядовых членов этого общества. На этом примере сразу себе можете записывать. Это в любой религии скрывается, скрывается, скрывается. И это в любой, это в конституции, конституционные законы, то, что мы имеем, на что право, это тоже скрывается, скрывается, скрывается за различными поправками, за нововведениями. Рабство усиливается, усиливается, усиливается. Прабхупада не упоминал в уставе общества, это третье, про гуру искон, а в книгах, в том числе и Бхагавадгита, нет упоминания, что гуру должен решать и определять жизнь, деятельность этого общества и членов этого общества. Прабхупада даровал нам сознание высшего существа Кришны, ну, совесть. Вместо этого в современном искон навязывается сознание гуру. Административная линия искон ставится даже выше духовной линии искон. Разве это не сатанизм в чистом виде? И вот заканчивается. Четвертое. Достичь истинного единства в мире. Единство и мира во всем мире. Это декларируется. На практике в искон нет мира. Нет умиротворения, нет подлинного единства. За последние 40 лет в этой организации было зарегистрировано сотни случаев лжесвидетельств, убийств, злоупотреблений в группах над детьми. Пятое. Проповедовать, что каждая душа есть... Вот все вот эти вот... Я не просто читаю, а первое, второе, третье, четвертое, пятое – это составляющие справедливости. Как люди этого понимают. Проповедовать, что каждая душа – это часть качеств Бога, так заявлено. На деле качество Бога, Кришны, почти никто не развивает в этом обществе. В любой общине искон менеджеры навязывают идеологию эксплуатации рядовых членов элитой во главе с GBC и гуру искон. Духовной жизнью рядовых членов искон никто из менеджеров не интересуется. Личное мнение рядовых членов вообще не волнует ни одного из менеджеров искон. У рядовых членов требуют деньги, почести для администраторов и гуру. Требуется полное соглашательство с менеджерами, которые практически все являются ворами и мошенниками. Качество Бога. Все прощения, любовь ко всем живым существам, вдохновленность, знания, полная квалификация во всем, великие таланты, предвидение, честность, отрешенность от материальных представлений о жизни – не свойственны менеджерам и учителям искон, за редким исключением. Создавать пути, ну, то есть у каждого свой путь. Как-то Бхакти Садху с вами начал про это говорить, и так на всем этом закончилось. На практике, создавать пути, проповедовать, что каждая душа это часть качеств Бога, так заявлено. На практике в искон нет такой проповеди. Создаются такие проекты, как психология 3000, где главное это психология, есть немножко астрология, васту-шастры, но нет сознания Кришны. Сознание Кришны растворилось в океане подделок, которым так щедро забрасывают псевдоучителя сознанием Кришны искон. Храм, основанный Шрилой Прабхупадой, распродаются за долги искон. Прабхупада говорил, неуправляемых процессов нет. Неуправляемых процессов нет. Не просто вот кали-юга наступила. Вот. Если так много проблем в искон, значит есть группа людей, в том числе внутри искон, которые хотят уничтожить идеи, на основе которых был создан искон Прабхупады. Есть негодяи, которые хотят произвести подмену. Вместо общества справедливости и благоденствие, о котором говорил Прабхупада, нам хотят дать общество жесткой эксплуатации бесконечного эгоизма, паразитической элиты, которая эксплуатирует безгласное стадо рабов. И последний пункт, седьмой. Воздвигать и создавать святое место трансцендентных игр Бога, посвящать личности Кришне, так заявлено. На практике был создан полный несправедливости и насилия городок Нью-Вриндаван, руководитель которого Киртанандана с вами еще в 60-х прошлого века был замешан в скандально известных делах, связанных с убийствами, распространением наркотиков в США и прочих грязных махинациях. После убийства Сухачана Даса Киртананду осудили на несколько лет. После отбивания наказания в тюрьме он довольно счастливо прожил еще почти 20 лет в Америке. Майяпур, проект Прабхупады, который курировал Джаяпада Касавари, не очень удачлив. Это остров среди бесконечных рисовых полей Западной Бенгалии. В самой Индии мало кто из индусов вообще знает о существовании такого города преданных. Менеджер ИСККОН заявляет, что они управляют, но ими тоже управляют. Достаточно вспомнить недавний визит Радханатха Свами в парламент Великобритании. Формально весь официальный ИСККОН находится в полной юрисдикции США или Великобритании. И поэтому, если какой-нибудь рядовой член ИСККОН вносит свои пожертвования на развитие программы ИСККОН, то львиная часть этих пожертвований должна появиться в активах американских и британских компаний, не имеющие к Кришне и к духовности никакого отношения. Об этом прекрасно знают все так называемые саньяси ИСККОН, которые на деле никогда не следовали никаким духовным обетам, никогда не желая подчиняться и не подчиняются Прабхупаде. Чем образованнее человек, тем больше он понимает, тем яснее ему становится обман, предательство, продажность, элит. Пора строить общество на основе принципов справедливости и человечности, высоких знаний. Итак, справедливости нет. Вот он разгромно все это... И это одни факты. Это одни факты. Если углубляться в каждый факт, волосы дыбом встают, но мы видим... Масса людей, которые счастливо пляшут перед алтарем, не подозревая ни о чем. А потом они прозреют и поймут, что их обманули. Я еще раз настаиваю, что справедливости нет, не было, никогда не будет. Что справедливость не человеческая, а Божья. Человек сам ее не найдет и не сделает. А вот теперь, что говорят очень умные люди по поводу справедливости. Есть два мнения человека о справедливости, разных. Один говорит, справедливость это круто, это здорово, без справедливости, если человека лишить справедливости, людей лишить, что справедливости нет, вот как я вам сейчас говорю, это значит... Тупоголовое стадо, куда можно гнать вообще куда угодно. То есть люди теряют надежду. Во всяком обществе, когда есть теплица надежда о справедливости, о социальной, может царь все-таки опомнится, или может мы революцию сделаем и все будет хорошо, или ну Бог-то вообще куда-то смотрит, когда-то это закончится, сколько-то это притеснение-то закончится. Вот. Пока есть это, люди еще как-то вот, ну, могут радоваться. Если этого нету, то это сломленная толпа. И вот поэтому, вот сейчас я зачитаю двух человек. Мне понравились они, потому что они наиболее кратко о справедливости говорили много, но эти наиболее кратко сказали, и у них мнения противоположные. Противоположные. Я хочу сказать, что я их оба принимаю. Только первый человек, который высказывается, так вообще грамотно, он высказывается для слабых людей. Потому что такое справедливость? Вот я такой слабенький, и ну, я надеюсь на структуры, что все будет хорошо, ну Бог в конце концов будет хорошо, я на что-то надеюсь. Я не надеюсь на свои силы. Свои силы, когда я говорю, я подразумеваю, что Бог мне что-то дает и дает вместе с этим силы. Значит, у человека нет этих сил, значит, Бог ему ничего не дает. Или он берет то, что Бог ему не дает, поэтому сил нет, и он надеется на какую-то социальную справедливость. Потому что социальная справедливость – это инстинкт выживания сообщества. Ни больше, ни меньше. Это правильный инстинкт. А есть люди сильные, которые знают, кому они служат, что им делать. Они не надеются ни на какую справедливость. И никогда не обижаются. Итак, понятие справедливость для обидчивых людей. Я сразу хочу, чтобы больше не уповали на это. И становились сильными. В конце я зачитаю, это еще не скоро будет в конце, как быть сильными. Справедливость это инстинкт коллективного... Вот то, что я читаю, это правильно, но для слабых. Справедливость это инстинкт коллективного выживания. Спроецированная на плоскость морально-социальных отношений. Справедливость – это такое устройство отношений между особями, когда получается максимальное благо для максимального числа членов этого социума. Справедливость – это не вульгарная уравниловка. На горизонтальном уровне за равные деяния, равные воздаяния при равном положении. Как за хорошее, так и за плохое. То есть за хорошее – хорошее, за плохое – плохое. По вертикальной справедливость, есть же разные слои общества, да? Означает, что за больший вклад следует больше воздаяния. Кто больше сделал, тому больше воздается и с того больше спрашивается. Спрос должен быть. Кроме этого, внимание, кроме этого, маленькая такая изюмочка, изюминка. Эта идея мироустройства социума недостижима. Поскольку идеал недостижим, это идеал устройства общества, поскольку идеал недостижим, принципиально, будучи противопоставлен реальности, то такую справедливость нельзя установить раз и навсегда, и приходится бороться за нее каждый день. Вроде правильно, да? Есть идеал, но идеал это нечто мертвое. Мы знаем, что мир все время меняется. Все время меняется, деформируется, переходит с одного качества в другое, идет дальше, 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 дальше. Поэтому забальзамировать справедливость нельзя. Бывает, ну, какая-то победа, там, 9 мая, бах-бах-бах-бах-бах, потом раз, смотрим. Те ценности, которые Гитлер хотел, он так, табак и водка, книги сжечь. И мы сейчас видим, у нас это делается без всякого Гитлера. А где же та победа? То есть раз победили, потом что-то там сделали, потом опять надо что-то делать. И те, которые занимаются этим проблемой справедливости, это герои. И далеко не все могут заниматься, только героические, которые восстанавливают. И вот вторая точка зрения. Ну тоже все правильно, да? Вторая точка зрения. Она может показаться циничной, но это с точки зрения сильных людей. Сегодня, когда люди стараниями религии превратились в порочный вид приматов, а извращенчество простое, сейчас там написал, а извращенчество простое и ясное, если его не маскировать очень сложными и мудренными словами, как справедливость, например, с этой точки зрения приматов, извращенцев, справедливость абсолютно искусственное и формальное фразеологическое изобретение, более смахивающее на извращенческую толерантность, которую придумала обезьяна, чтобы обезопасить себя от действий других людей ценой несовершения действий в отношении действий других людей. Такие люди — это когда люди ищут справедливости, когда, понимаете, пассивные люди. Активные люди, их это не интересует. Они сами делают. Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие. Вот которые в сознании Кришны, сознание определяет бытие. Зачем им вот эти вот, все вот эти вещи? И все-таки каждый по мере сил. А если я вот неполное такое ничтожество, когда жду, когда к пенсии прибавят 5 гривен еще может быть, и может быть вот и я их там перекрестила, какая-то бабушка говорит, вот Бог-то есть, есть такие, которые вообще ничего, есть которые ничего не боятся, а вот посредине кто? А посредине то, кто по мере сил пробует, и это правильно, пробует восстановить эту справедливость. Справедливость, одни говорят, что справедливость от слова право. Право. Или там по-другому как это. Правосудие. Ну, им возражают. Справедливость — это вообще русское слово, оно когда пришло. И там корень не право. А какой, как вы думаете, в этом слове? Веды. Восстановление знания. Справедливость есть восстановление знания. Восстановление знания. То есть, как должно быть? Какие бы там законы ни были, восстановление знания. И это восстановление знания всегда решается каким-то революционным путем, то есть путем силы. Это везде прописано. В Библии написано, и извратила всякая плоть свой путь там на земле, Господь там то потоп, то еще что-то прислал, то Содом и Гоморра, нате вам это, дождь огненный там, или что там еще. Там Кришна то же самое, извратила все. Будете наказаны. И люди, которые начинают это делать, вот посередине, это простые люди. Это их называют в просторечии героем. То есть герой это тот, кто делает справедливость. Итак, что говорят о справедливости люди? Оказывается, это не такая уж дешевая вещь. Она вроде, сегодня лекция называется «Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что». Это мы так называем справедливость, потому что ее вот нету. Мы должны обходиться без нее. Вопрос о справедливости возникает, когда у меня возникают проблемы из-за меня же самого. И я же ее ищу. Ответственности не взял. Человек, достигший полного совершенства выше всех животных, но зато он ниже всех, если живет без законов и без справедливости. Действительно, нет ничего чудовищнее вооруженной несправедливости. Это сказал Аристотель. Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им результаты несправедливости. Чтобы поступать справедливо, надо знать очень немного. Но чтобы с полным основанием творить несправедливость, с полным основанием, нужно основательно изучить право. Справедливость без мудрости значит много. Справедливость без мудрости даже, представляете, значит много. Мудрость без справедливости не значит ничего. Цицеро, не так себе. В природе все мудро продумано и устроено. Всяк должен заниматься своим делом. И в этой мудрости выше справедливость жизни. О! Хочешь справедливости? Занимайся своим делом. Видишь несправедливость? Ты занимаешься не своим делом. Они ж мне не дают. Кстати, Леонардо да Винчи. Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не отвергает и не одобряет, а все меряет справедливостью. Конфуций. Смотрите, какие древние ребята. Справедливость – это истина в действии. Наиболее полезно то, что наиболее справедливо. Опять Цицерон. Нравственные качества справедливого человека вполне заменяют законы. Справедливость не может быть отдельно от полезности. В природе все мудро продумано и устроено. Всяк должен заниматься своим делом. И в этой мудрости высшая справедливость жизни. Это я на бис. Мне захотелось почти. Ну вот. Очень просто. Высший класс справедливости – безмятежность. Истина и справедливость превыше всего, ибо только от них зависит величие нации. Когда справедливость исчезнет, то не останется ничего, что могло бы придать ценность жизни людей. Кант Эммануил. Кто не совершает несправедливости, почтенен. Но более чем вдвое достоин почета тот, кто и другим не позволяет совершать несправедливости. И кто же это такой революционер? Платон. Быть добрым очень легко, а быть справедливым вот что трудно. Виктор Гюго. Видеть несправедливость и молчать – это значит самому участвовать в ней. Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для того, чтобы он не совершался впредь. Вот эти умные люди пишут, что ты должен что-то сделать, если ты себя немножко уважаешь. Они просто сидят и говорят, ай, несправедливо, в суд подал. А сам-то что? А про суды мы уже говорили. Трусость спрашивает, безопасно ли это? Целесообразность спрашивает, благоразумно ли это? Тщеславие спрашивает, популярно ли это? Но совесть спрашивает, правильно ли это? И приходит время, когда нужно занять эту позицию, которая не является ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной, но ее надо занять, потому что она правильная. Мартин Лютер Кинг. Если бы человечество стремилось к справедливости, оно бы давно ее добилось. Хуже несправедливости, только справедливость без карающего меча. Хорошо сказал, потому что знаете, какая справедливость. Папу Римского осудили, там тысячи, просто были убиты, просто было сатанинское жертвоприношение, его осудили и сказали, вот все, справедливость восстановлена. Да где она восстановлена? Или там во Вриндаване одного там тысячу раз застукали на педофилии, вызвали, он и педофил, и в общем... Прям не хочется, потому что это как правильное слово, но как ругательство воспринимается. Его осудил кто? Искон осудил? И что они присудили? Надо, чтобы психолог с ним поработал. Мы же выявили причину. А как же дети вот те? Где карающий меч? Это еще хуже. Пускай, где видно несправедливость, там есть несправедливость, и все понимают, что да, что-то с этим надо делать. Но когда приходит это такая слепая Фемида, померила там и сказала, ну, психологу им надо дать. Это убивает в людях веру во всякую справедливость. Справедливость – это доблесть избранных натур. Ключевский Василий Осипович, я про него долго говорил одно время. Это доблесть избранных натур. А не нытиков, которые говорят, где справедливость, они могут на Майдан выйти в толпе. Но Майдан управляемый. И толпой слабых людей делает еще больше несправедливость. Только избранная натура может сделать настоящую справедливость. Бхагавад-гита об этом как говорит? 10.38. Среди средств подавления беззакония я наказание. И комментарий. Шрила Прабхупада. Есть множество слуг Господа, являющихся Его карающей силой, и среди них самые важные те, кто подавляет безбожников. Когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Кришна. Священное Писание говорит, мочить их надо, подавлять. Ну так, чтобы они просто дальше не уродовали народ. Вот. Ну в связи с этим, кто смотрит наш сайт, мы так выставили, вот есть Вриндаван, да, есть Нью-Вриндаван, там были всякие эти нехорошие вещи, там было конкретное рабство, это в Америке. И вот Чайтанья Чандрачаран там построил еще один Вриндаван. Ну как построил? Организовал, ему делают, ну, делаются пожертвования, деньги. И вот мы там фотографии, ну очень все красиво, очень все хорошо, и комментарии пошли. Комментарии пошли. Я некоторые зачитаю. То есть люди увидели в этом несправедливость. Несправедливость. Вот. Например, а кто будет наследником этого огромного воплощения мечты? А там у Чайтанья Чандрачарана он мечтал, и вот наконец у святых людей оно сбивается. а там, значит, по центру его домик, там теннисный корт, там какой-то бассейн, там площадка, там, ну, много там чего интересного, да? Вот. Мечта строится на народные деньги. Кто будет наследниками воплощения этой мечты? Пожалуйста, если кто знает, ответьте, пожалуйста, мне интересно, так как читание Чандра Чарана, мой ник Шагур, и мне важно знать все, что его касается. Кто будет наследником? Ну, дети, может быть, если это его там. А мы знаем, что Шрила Прабхупада, когда оставил тело, все наследники пришли и начали это. Это наши деньги, это наша недвижимость. И кое-что им отстегнули. А потом, когда пришли еще один раз, кто-то там нашел и сказал, подождите, это он приобрел, когда был в саньясе, а саньясе ничего не принадлежит. И поэтому до свидания. Вот то, что до саньяса, что-то сделали. Но наследство они поимели с него. И вот пишет Борильский Александр. Скромно и со вкусом. Ежу понятно, что простые преданные не попадут в это прибежище для состоятельных вайшнавов или верных менеджеров. Особенно способствует духовной практике бассейн и волейбольные площадки. Прабхупада плакал, когда смотрел на играющих в гольф. Интересно, владельцем парка является ИСКОН или, как стало уже традицией Международного общества сознания Кришны, частное лицо? Человек обижен, скажите? Обижен. Потому что он не так себе это представлял. Да потому что никогда не было ни волейбольных. Сейчас, знаете, храмы такие строятся, а там, ну не знаю, там боксерский ринг можно там сделать, там отдельные, ну какие-то развлекаловки. Чуть не в покер там играют уже в уголку. Это в христианских храмах сейчас вот такие вот нововведения. Театры там все такое. Да раньше, если ты играл в театре, тебя на кладбище не хоронили. Считалось, все, ты свою жизнь не живешь, ты чужую жизнь не живешь. А у нас театра. Вот. И это вот, вот там тоже это. И человек несколько обижен. Вот. Итак, и вот отвечает кто-то ему, Мария Зальцман. Единственным правообладателем парка является супруга Чечече Прабху, матушка Гуру Чандрика Девидаси. А что тут такого? Ведь они отреченные люди. Отреченные. То есть люди говорят, а что такого? Нормально. На этом не кончилось, там пишет одна. Странное получается словосочетание. Отреченные правообладатели. Отреченные ничего не имеют. Вы знаете, и среди святых, и среди, как говаривал замечательный демон, который мой самый любимый демон, как же его зовут, Вритрасура, да? Есть две только нормальные смерти, которые, когда ты как герой заканчиваешь жизнь, то есть кшатрий, либо ты вот такой святой, и всех там уже благодетельствовал. Не та категория, не та категория, ничего своего не имеет. Настоящий вот кшатрий, например, товарищ Сталин кшатрий, у него не было, как у Екатерины II, очень много нарядов, но не было. Он не тратил деньги зря. Или я одну лекцию посвятил этому Влад III, который его сатанизировали и сказали, что это граф Дракула. Граф Дракула. Он одевался не шикарно. Все, которые руководители государств, они имели столько, сколько им надо простому человеку. Никаких этих излишеств не было, роскоши не было. Вот все, что надо, все, что удобно. Знаете, как было вот «Собачье сердце», все, наверное, как-то видели, да, или слышали. Однажды пришли к профессору Преображенскому, там Швондер пришел, женщина, переодетая мужчиной, и они сказали, вот, короче, мы решили тебя немножко, потому что у тебя 7 комнат. Он говорит, да, 7 комнат. Вы живете в 7 комнатах, даже там вот такие личности не живут в 7 комнатах. А я, говорит, хочу еще 8-ю под библиотеку. Потому что я не просто живу в этих комнатах, я еще и работаю. У меня тут операционные. Я хочу обедать в столовой, спать в спальне. оперировать в операционной, а не в ванне где-то вот так вот. Если человек это светило, это европейского уровня светило, если ты так работаешь, за того, к тому к тебе очередь, ты один тысячи стоишь, конечно, тебе надо создать все удобства, чтобы тебе эта бытовуха не давила. Потому что он работает реально, не покладая рук. А если ты лодырь и хочешь, надо, чтобы одинаково было, равенство, нет, тебе не положено этого. Потому что где твоя отдача? Человек, у которого уже Божье назначение, у него такой плотный график, что ему некогда отвлекаться, и поэтому надо, ему надо создавать все условия. Вот. И вот у Сталина, у этого, и у многих там, которого там в Африке, потом их там, помните, страну тоже поднял просто из руин. Ну потом американцы пришли, все миротворцы, все опять сделали. Потому что все африканские страны захотели жить так же. Жилье вообще бесплатно, бензин как вода вообще стоит, электричество бесплатно. Коммунизм вступил, прирост населения пошел. Почему так получилось? Потому что элиту убрали. А поставили настоящих работяг, которые это делают реально для народа, которые вот им Господь сказал, он хочет это делать, а не просто быть как бы членом элиты, чтобы потом это иметь, и о справедливости уже никакой не думать. Вот и все. Таких людей мало. Или там городок в Испании, помните, да? Его там называли испанский Робин Гуд еще. То же самое сделал. На велосипеднике ездят без своей машины. Вот. Чего нельзя сказать, а здесь, ну там, правда, жена еще, говорит, Чандрика, потому что, ну там, где женщина, там сложно сразу начинается, потому что женщина, она склонна к этим. И множество нареканий идет, что она непомерно выдавливает пожертвования и как-то странно их тратит. И спрашивается, где справедливость? Я хочу сразу всех затормозить. А вам какое дело? Справедливость уже есть. Эти деньги вы же дали. Какие вопросы? Какие вопросы? Вот будешь как Чайтанья Чандрачаран или как это Гаура Чандрика, и пожалуйста, можешь хоть вверх ногами ходить, сколько угодно тратить, как угодно выдавливать. Тебе дают деньги? Нет. А вот ей дают. Выдавливать, правда, но ей дают. Где справедливость? Что ты скулишь? А что ты давал вообще? На что ты ориентировался, когда ты это делал? Ты это сделал, а потом скулишь. А зачем было давать? Если ты веришь этим людям, давай. Если не веришь, не давай. Где твое «да», «да», «нет», «нет», а прочее от лукава? Где? Справедливость есть. Имеют право что угодно делать. Имеют право поставить в центре свой домик. Хотя везде, если что-то такое священное, вот какой-то садху живет, вообще на краю села. А вот тут вот все, и там Бог в центре. Он все в центре поставил. Имеет право. Имеет право. Я сейчас его не ругаю, потому что это практически единственный махарадж, который остался из всего вот этого, что осталось. Единственное, которое можно что-то слушать. Можно что-то слушать. Ну, немножечко, как это говорят сейчас, обналичил свою духовность. Немножечко. Ну и что? Зато он остался хотя бы здесь. Ну хорошо живет человек, а вам кто мешает? Хорошо живет человек. Оно не ушло за границу, неизвестно куда. Потому что ну там хотя бы эти ходят преданные. Да, пускай элитные, да, пускай его чисто слуги. Но какие-то преданные ходят. А не то, что другие махараджи, вообще где-то там, где-то на Гавайях у них, и там никто не знает, он преданный или махарадж, он там вообще чудит, что хочет. Хотя бы так, хотя бы что-то останется, тем более сейчас их там щемят в России, хоть что-то такое вот сделать. Понятно, что там вопросов очень много, понятно, что там духовности уже нету, уже нету. Понятно, что там вокруг этого всего выдавили всех честных людей. Реально выдавили, я просто знаю. Но это кое-что лучше, чем вообще все остальное. Это раз. А второе, вообще аналога нет. Это еще не Нью Вриндаван, вот этот, который там ужас какой был еще. Не такой. Ну лучше-то ничего нету. Сделай лучше. И потом, откуда деньги это? Ваши деньги вы дали, что обижаться-то? Еще. А вот человек, грандиозный проект. Читан Чанчаран, великий человек, надо будет еще пожертвовать на благое дело. А завистники, вы получите, что заслужили. Зря оскверняете своими завистливыми эгоистическими умами комментариями здесь. Почему-то Ом Намах Шивая так вот расписался. Ну не все так думают. Вот пишут, еще один развлекательный центр, вряд ли имеющий какое-то отношение к настоящей духовности. Обратите внимание на проект. Почему в центре Ини Кришна, ну все заметили, а дом Читани Чанчарана. По-моему, это стратегически хитрый ход. Если внимательно вглядываться в проект, нетрудно отметить личную заинтересованность, а не пантеон для преданных и богоцентрических позиций. Последующая забота о комфортной старости, а главное, на чем балансе будет этот проект. Ну реально, там содержать это все. Я такой проект видел, но тот гораздо больше, например, вот домик у Медведева. Со стороны, ну, с высоты полета показывает, очень впечатляет. И вот я так подумал, вот там, знаете, несколько гектар, шестиметровый забор, там вертолетная площадка. Ну, Читани Чандра, конечно, не так. И потом вот ругают Читани Чандра Чаран. А что Бхактивиданта с вами не ругают? Читани Чандра Чаран просто, ну, я не знаю... Очень мелкий человек по сравнению с Бхактивиданой Госвами, как там миллионы уходили. И они уходили, не в Москве застряли, не под Малтой застряли, они в тех странах застряли, где он спокойно теперь там этим будет наслаждаться, без всяких преданных. Так что тут такая капля в море. Да, все не так, ну и что? Это его деньги, потому что вы ему дали. Имеет право по карме. По карме он может это все делать, у него есть свободная воля. Какие претензии? К себе претензии надо предъявлять. А вот уже нам. Шветадвипа прогнулась. А, что такое, пишут? Шветадвипа прогнулась под психологов, аюрведистов и лидеров некошерных гешефтов. Кто такой? Кто знает, что такое гешефт? Нет. Я как-то спросил, мне сказали, это, ну, это что-то иронично говорить о деле, которое ради БРШ, спекуляция, связана с обманом. Ну что за такое? Дотянулся дядюшка Кали, молчаливый упрек в глазах Прабхупады. Как он мог благословить всю эту махинацию? Он оставил этот мир задолго до появления идеи в уме Махараджа и его супруги поднимать казахстанскую целину всем кришнаитским братством. Вот. То есть обида. И вот мы подходим к обиде. Люди обижаются. А что ты обижаешься? А какая была обида, когда, помните, стала кампания, когда Янукович сбежал, да? И стали показывать его дома, его золотые унитазы, там, помните, да, по телевизору, чтобы у народа возникла зависть. Зависть. Вот он какой, для себя. Ну, а вы думаете, другие правители не такие? Цари не всегда цари. Цари не всегда цари. Там вот он не знает, куда это делать. Дети. Я знаю одного человека, который неплохой человек, я к нему пришел, у него мраморный унитаз. Из цельного куска мрамора. Я посмотрел и говорю, а на пластиковом как-то удобно сидеть. Реально удобнее. А он говорит, а я хочу вот так. Я подумал, ну вот ему по карме так пришло. Как я ему буду обижаться? Он никого не грабил. Вот пришло ему так и все. Ну какое-то наследство, какой-то бизнес у него есть. Ему нравится этим бизнесом заниматься. Я не могу. На своем месте. Итак, что такое обида? Я прочитаю чуть ниже сейчас. Что такое обида? Обидно, понимаешь, да? В тюрьму посадили, обидно, не досталось. У этого много, у меня нет. Сейчас я вам прочитаю одну удивительную вещь. Оказывается, что, это же исследование было, что переживание обиды к врожденным эмоциям исследователями не причисляется. Понимаете, что это такое? Это значит, человек не рожден для обиды вообще. Для обиды рождено животное. Только не обижайтесь. А вот для гнева человек рожден. Это раньше исследования, которые были. Но что интересное, что раньше никогда человек, это была обида, у него формируется в 2-5 лет. Как говорил Гришковец, вот знаете, такой театр одного актера, он приходил, один выходит и вообще держал публику в таком напряжении, так интересно умел рассказывать. И он рассказывал о себе. Он говорит, вот когда я вот родился, и некоторые, вот такой был счастливый, понимаете, же, мир был очень справедлив, если что-то было не так, я даже не задумывался, что это так, наверное, так и надо. И никакой боли не ощущал такой вот это мозговой, да. И однажды меня обидели, и я тут же научился обижать. Однажды я обиделся и тут же начал обижать, научился. Тут же, понимаете? Вот не через день, а тут же. Как только я обиделся, я тут же начал уметь обижать. Когда я увидел, что ко мне несправедливо, тогда я понимаю, знаете, что такое, я вижу, что я несправедливо поступаю, я затоптал свою совесть. Человек, который обижается, он свою совесть уже отодвинул. Это один и тот же процесс. Односторонних процессов в мире не существует вообще. Если я вижу, что обижают меня, значит, я тоже способен обижать. Кто не видит, что его обижают, ему Господь подсказывает, что это в самом деле, что с этим надо делать. Не просто сидеть и обижаться, а что надо делать, и оказывается, все правильно. Какая-то идет коррекция, может, какие-то даже бонусы. Нас расчеловечивают, и поэтому в последнее время люди рождаются. Вот только в роддоме закричал и уже может обижаться. Это означает, что нас успешно расчеловечили. Уже вот поколения рождаются. Раньше этого не было. Но и сейчас рождаются люди. Вот этот Гришковец, например, он запомнил, что вот он где-то в каком возрасте начал обижаться. Он не родился обидчивым. Прочитаем про обиду. Понимаете, как серьезно? Что такое обида? Видение несправедливости. Видение того, чего нету. Видение, мы еще говорим, где это Махамая, где этот мираж. Вот она. Обида – это реакция человека на воспринимаемое как несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Включает в себя переживание гнева к обидчику и жалости к себе. В ситуации, когда уже ничего невозможно поправить. В отличие от укора или претензии, когда есть возможность исправить ситуацию. Обида тесно связана с таким понятием, как справедливость. Мы обижаемся, когда нас обделяют, когда нам кажется несправедливо. Если нам не досталось что-нибудь по справедливости, мы можем огорчиться, но не обидеться. Если нам не досталось что-либо по справедливости, мы можем огорчиться, то нос упадет, но не обидеться. Переживание обиды к врожденным эмоциям исследователи не причисляется. У младенцев в арсенале есть врожденное чувство гнева. Обиды выучат в возрасте с 2 до 5 лет, шаблонно или творчески перенимая по образцам от других людей, детей, наверное, иногда и взрослых. Традиционная форма детской обиды. Традиционная... Форма детской обиды. Ну, если ты не сделаешь, я на тебя обижу. Да, вот такой шантаж. Слышали, да? Эмоции обиды ранее никогда в списке врожденных не фигурировали. В настоящее время многие опытные специалисты, психологи отмечают, что у детей эмоции обиды появляются сразу, буквально с рождения. Внимание! Чувство обиды. Сейчас просто пойдет математика. Я достаточно распиарил, что это важно. Что если Ты чувствуешь несправедливость, значит, ты, ну, слабоумный человек и слабый человек, что есть одно и то же. И счастья тебе не будет. Ни о каком сознании Кришны по Духу Святому и вообще предназначения речи не идет. Гневаться можно. Кто-то религия говорит, гневаться, не-не-не-не. А тихо обижаться, ну, кого-то там. И вот я расскажу сейчас четыре вещи, из которых состоит обида. Это мы делаем сами. Внимание. Чувство обиды возникает вследствие рассогласованности ожиданий о должном поведении обидчика с тем, как он вел себя в действительности. Вот думали, что Чайтанья Чанарчитан будет вот так, а он сделал вот так вот. И у нас сразу опа. Да. То есть обида является следствием выполнения четырех умственных операций. Первое. Построение желаний наших. Наблюдение действительного поведения, сравнение и принятие решения о реакции. Все. Мы это делаем сами. Не он, то есть обида, это факт моей биографии, как говорил Авессалом Подводный, а не его. Факт моей биографии он вообще может не замечать. Или кто-то. Что такое принять решение о реакции? Это обидеться или дать волю эмоциям, совершить якобы неконтролируемые поступки. Все ты, дорогой, контролируешь. Либо принять на себя ответственность за свое психоэмоциональное состояние и сознательно реагировать. В буддизме есть четыре вещи, которые обуславливают созревшую карму. Это желание. То есть должны быть четыре вещи, чтобы карма на тебя упала. Вот если какая-то одна из вещей будет отсутствовать, а три присутствовать, то тебя не коснется карма. Вот если все четыре выстрелят, тогда ты уже ничего не можешь сделать. Подъехал бульдозер и будет тебя двигать. То есть это уже приговор, обжалованию не подлежит. Какие же эти вещи? Простые желания, объект, действие и наслаждение. Вот я хочу согрешить. Вот хочу. Желание есть, может быть, да? Потому что что-то вот скучно мне живется. Объекта нету. Или вот объект появился, но я ничего не делаю. И вот я хочу, появился объект, я что-то сделал, бах, а мне стало и не получил наслаждения. Знаете, мы не получаем первое наслаждение исключительно потому, что совесть нам не дает получать наслаждение. Я насытился, все хорошо, украл, съел под подушкой. Ну что-то такое незаконное сделал. Незаконное, это значит, я знаю, что если я все об этом узнаю, кто-то будет недоволен. И совесть подгрызает меня. И это отравляет меня. И пока меня совесть грызет, карма не падает. Гильотина еще там где-то. Но как только я уговорю себя, потому что, да ну что все так делают, а что я там рыжий, а, ну не я, кто-то другой бы это сделал, да. Все равно оно вот так вот как-то раз, бала, уговорил себя. Сделал еще раз. И приехала карма. Получил наслаждение. Пока не получая наслаждения, то есть убрал Бога, и ты переезжаешь на территорию кармы, там, где Бога нету. И потом тебя пинают, и ты говоришь, что-то как-то несправедливо. Все так делают. А вы знаете, некоторые делают то же самое, и Бог по этому поводу ничего не говорил, и может у них такая задача делать. Потому что одному что-то положено делать, другому что-то не положено делать. Ведь все действия-то хорошие. Все хорошие. Убийство может быть хорошим, если правильно сделано, если убить негодяя, собой даже может быть пожертвовать. Благое дело. Ну вот самое грязное что-то возьмите, в нужном месте это применимо и очень здорово, и Господь будет рад. И поэтому мы просто путаем не в своем месте. И тогда мы обижаемся. Итак, еще раз. Обида является следствием выполнения четырех умственных операций наших. Построение ожиданий, наблюдение поведения, как оно, сравнение и принятие решения реакции. То есть мы принимаем решение, обижаться или нет. Это вполне осознанный шаг. И сейчас я, забегая вперед, скажу. В конце я прочитаю все, что такое качество сильной личности. Это слабые личности. Смотрите, вот если я читал объект, желание, действие, наслаждение, это хотя бы действие какое-то. Мне плохо, потому что я реально согрешил. Понимаете? А здесь я ничего не делал. Я просто помечтал, оно не так получилось, и я обидел. Тут я хоть активно что-то сделал и получил по голове. Да, я глупый. Я от Бога отверг. А тут я ничего не сделал. Я намечтал, я посмотрел, я сравнил, я решил обидеться. Я ничего не сделал. Полностью пассивный человек. Полностью слабый человек. Итого имеем. Обижаются. И понятие справедливость существует только для слабых людей. Этого нету. Этого нету. Потому что Бога вот нету. Потому что Бог сильный. Он говорит, я хочу тебе дать силу, победу, чистоту, изобилие, радость, могущество. На, но ты же не берешь. Ты же надеешься на справедливость, а ее нету. Есть только Бог. Потому что есть, это Божья задача дать нам справедливость, не, ну, а не человеческая. И поэтому прочитаю и сделаем перерыв. Что такое сильная личность? Это четвертый пункт из лекции «Качество сильной личности». Это пастор Андрей Шиповалов. Он говорит про сильных личностей. Он много чего говорит, и вот я вырезал этот кусочек. Они берут полную ответственность за свои действия и результаты на себя. Они не жалуются, это лишняя трата сил и времени. Они не перекладывают вину на других, в то время как слабые и ленивые постоянно обвиняют всех и все в своих ошибках и неудачах. Они не уходят от проблем, а поворачиваются к ним лицом. Они перешагивают и идут дальше. Они не тратят время на оправдание своих неудач. Это, а потом я, кто это они, мы подробно разберем. И для этого, а сейчас перерыв.